Доброе утро. Действительно, сегодня мой проповеднический дебют. И тема сегодняшней проповеди называется «Богу Божье». У молодости есть два недостатка, два основных свойства. Свойство первое – она достаточно быстро проходит. Свойство второе в том, что в юные годы человеку свойственно порой делать определенного рода необдуманные поступки, которые впоследствии, как правило, именуются ошибками молодости. Поступки могут быть разные, но последствия, как правило, одинаковые. Это воспоминания о чем-то совершенном в юные годы, или же действительно какие-то последствия необдуманных поступков, которые мы можем совершать в юности. Моей ошибкой молодости было приобретение автомобиля ОК. Это было очень давно, в 90-е годы. Автомобиль также очень давно продан, но он оставил о себе совершенно неизгладимые воспоминания. Во-первых, я помню, что в нем было катастрофически тесно. Несмотря на то, что я смог выработать такую определенную гуттаперчевую гибкость в своем теле, вот втиснуваясь туда, я всегда испытывал приступы страшнейшей клаустрофобии, и мне все время хотелось, вот знаете, вот снять переднее сиденье водительское и ездить, сидя на заднем, дотягиваясь до руля и до педали вот оттуда. Помимо этого, автомобиль обладал способностью постоянно ломаться, и при этом он это делал с каким-то вот плотоядным злобным торжеством. Неудивительно, что он оставил очень яркие воспоминания о себе. Последствием же того, что у меня вот этот автомобиль был, было то, что после того, как я его достаточно спешно продав по доверенности, я стал получать уведомления из налоговой инспекции, из государственного органа, говорившего о том, что за мной должок, я должен платить транспортный налог. Автомобиль давно был не моим, фактически я им не пользовался. Я не исключаю, что он вообще рассыпался на груду достаточно бесформенных и не очень ценных запасных частей. Но мне по-прежнему государственный орган, налоговая инспекция, присылала вот эти напоминания о том, что налог следует платить, потому что формально, хоть я автомобилем не пользовался, он был моим. Я считал и считаю, вот, что подобное налогообложение не является правильным. Но, тем не менее, это делалось на основании закона. На основании закона правда была на стороне налоговой инспекции. И мне приходилось чуть ли не вот до последних вот нескольких лет этот налог, пусть даже копеечный, платить. И я считаю это несправедливо. Но это было написано в законе. И особенностью многих законов является то, что они противоречивы, часто неправильны, часто неверны, потому что они написаны людьми. Есть законы человеческие, которые вот обладают этими характеристиками. А есть закон Божий, который совершенно правильный, который совершенно непорочный, совершенно закон, который является идеальным по своей сути, потому что он дан справедливым, непорочным и святым Богом. Итак, есть законы человеческие, есть законы Божьи. Мы, как христиане, как верующие люди, до определенной степени представляем собой такой гражданско-правовой парадокс. Мы являемся людьми с двойным гражданством. С одной стороны, апостол Петр пишет о нас, как о живущих в телесной храмине. С другой же стороны, апостол Петр говорит о нас, как о царственном священстве, о людях, взятых в удел. Таким образом, мы граждане и государства земного, и царствия небесного. И давайте мы посмотрим, я прошу прощения, перескочил на следующий слайд, что мы вот в таком двойственном положении, находясь в положении двойного гражданства, что мы должны воздавать с использованием вот древнейшей формулы «каждому свое», что мы должны воздавать Богу, это во-первых, и что государству во-вторых. Я хотел бы предложить для того, чтобы ответить на это достаточно непростые вопросы. Известнейший отрывок из Писания. 22 глава Евангелия от Матфея, стихи с 15 по 22, где Христос с удивительным мастерством, отвечая на вопрос фарисеев, этим же ответом устанавливает для нас вот эти правила поведения, как в отношении государства земного, так и в отношении государства небесного, Царствия Божия. Давайте прочитаем этот отрывок вместе, и я хотел бы, чтобы мы прочитали его, встав в почтении к Слову Божью. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с родианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Пожалуйста, садитесь. Давайте посмотрим, что для нас в этом отрывке сокрыто. И для этого мы взглянем сначала на необычный и очень интересный вопрос фарисеев, а затем посмотрим на разительный и непревзойденный по своей афористичности ответ Христа. И в этом ответе мы постараемся увидеть, ну, отчасти, что там было для них, для фарисеев, а главное, что в этом ответе сокрыто для нас. Итак, вопрос, заданный Христу. Давайте сначала посмотрим на сам вопрос. Посмотрим на то, кем он задается, как он задается, о чем сам вопрос и, главное, для чего его задают. Я позволил себе в 15 и в 16 стихе выделить, если так можно сказать, ключевые слова. Обратите внимание, что фарисеи пошли и совещались. Они пришли не одни, с ними были их ученики, были родианы. И обратите внимание, как вежливо и льстиво они обращаются ко Христу. «Учитель, ты справедлив, и истинно пути Божию учишь». Если мы посмотрим на то, что было в предыдущей 21 главе, а также то, что было в начале 22, то мы увидим, что Христос говорит три известнейшие притчи. Это притча о непослушном сыне, который отказался исполнять волю отца. Это притча о злых виноградарях. И это притча о царском пире. Фарисеи достаточно очевидно угадываются в лице вот этих отрицательных персонажей, о которых Иисус говорит в этих притчах. И в 15 стихе они, если так можно выразиться, переходят в контратаку. И я позволю себе сказать, что, наверное, тактическое преимущество в этой контратаке было за фарисеями. Вот почему. Ну, во-первых, фарисеи были образованнейшими людьми своего времени, опытные в религиозном софизме, опытные в ведении богословских споров. Затем они искренне ненавидели Христа. Ненависть бывает изобретательной, и ненависть придает силы. Обратите внимание на то, что они приходят достаточно большим числом. Они – ученики и иродианы. И важно обратить внимание на то, что они пришли не просто так. Это не был экспромт, это не была какая-то вот словесная баталия. Они пришли, подготовившись. 15 стих. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И обратите внимание, как вот они задают вопрос, мне кажется, это очень показательно. Они камуфлируют его лестью. «Учитель, ты справедлив и истинно пути Божию учишь». А я как-то слышал, что один достаточно опытный, известный юрист сказал, что он всегда испытывает сильнейшее беспокойство, если в ходе процесса противоборствующая сторона начинает вдруг быть очень вежливой по отношению к нему. Это означает, что, по всей вероятности, вот сейчас будет нанесен решающий удар. Обратите внимание, что там присутствуют иродианы. Фарисеи были ортодоксальной частью иудейского населения. Иродиане же принадлежали к партии царя Ирода, который был ставленником Рима. Иродиане, он был обязан им властью, они тесно сотрудничали с Римом, в глазах многих считаясь предателями. И видеть вот этот коллектив, пришедший вместе, иудеев и иродиан, фарисеев, прошу прощения, и иродиан, это же так же неестественно, как видеть, допустим, болельщиков двух команд, пришедших вместе. Тем не менее, вот насколько ненависть ко Христу этих людей объединила. Давайте теперь посмотрим, что именно за вопрос фарисеи задают. Поверьте, я не на их стороне, но я не могу не отметить высочайшее качество, редкую ловкость, высочайшее казуистическое качество в построении вопроса. Смотрите, позволительно ли давать подать кесарю или нет? У этого вопроса нету правильного ответа. Давайте посмотрим на исторический контекст. Палестина была оккупированной страной. Она была оккупирована Римом. Римом, который установил налоги. Налоги были разные. Тот налог, который платился одним динарием, это был так называемый персональный налог. Сейчас этих налогов практически нет. Здесь налогооблагаемой базой является не прибыль, не доход, не имущество. Налогооблагаемой базой является сам человек. Это персональный налог, это подушная подать. Понимаете, вот этот налог, наверное, налоги не любит никто, но этот налог, наверное, был наиболее нелюбимым. Мне, в принципе, вот сложно представить человека, который платил бы налоги с удовольствием. Вот представить, например, кого-либо из вас, в конце месяца, получая зарплатный листок, вы с особым удовольствием смотрите раздел «Налоги удержаны». Как же много удержали! Или же представьте бизнесмена, который возвращается домой и объявляет с порога: «Жена, дети, порадуйтесь вместе со мной, сегодня я заплатил налоги». Ну, согласитесь, неестественно. Известнейшая фраза Уинстона Черчилля: «Хороших налогов не бывает». Налоги не только страстно нелюбимая тема, но порой взрывоопасная. Вспомним бостонское чаепитие в Америке, 1773 год, подоплека была налоговой. Вспомним соляной бунт в России, 1646 год. А народ взбунтовался, потому что были введены высокие налоги на соль. Идем во времена Христа. Иуде-галилеянину удалось поднять небезуспешное на некоторое время восстание под боевым кличем «Никаких налогов римлянам». И таким образом, вот тот вопрос, который фарисеи задают, он без правильного ответа. Если бы Иисус сказал, ну как же, позволительно или непозволительно? Конечно же нет, непозволительно платить налог оккупанту. Я думаю, что практически мгновенно этот факт стал бы известен Риму и последовал бы незамедлительный арест Христа. По всей вероятности, кстати, иродиане, они там были для того, чтобы в этом аресте принять деятельное участие. Если бы Христос сказал, Да чего же? Платите налог. Вот так вот написан закон. Если бы он это сделал, то его дискредитация в глазах народа также была бы практически мгновенной. Иудеи считали многие, что налог этот, его уплата является оскорблением Бога. Израиль был теократией. Платить налоги можно было только Богу, а не оккупантам-язычникам. Таким образом, это был вопрос без правильного ответа. И давайте взглянем на то, как Христос отвечает. Опять же, позволил себе выделить несколько ключевых фраз. «В своем божественном всеведении Господь, безусловно, видит их лукавство». И смотрите, он не отвечает ни да, ни нет. Сначала он не отвечает ни да, ни нет, но говорит, а принесите мне монету, покажите мне монету. Кстати, любопытная деталь, судя по всему, у Христа не было с собой денег. Монету ему приносят, и он спрашивает, что изображение? Ему говорят, кесаря. И тогда он вот произносит вот знаменитую фразу. Отдавайте кесарю то, что принадлежит ему. Вот установил кесарь налоги, вот эту монету, отдайте ему эту монету. Не забывайте о том, что надо отдавать Богу. Богу Божье. Кесарю кесарева. Знаменитая фраза, непревзойденная по своей и афористичности, и точности, фраза, ставшая крылатой. Вы знаете, вот самое сложное, на мой взгляд, для любого оратора, политика, общественного деятеля – суметь облечь свою мысль в краткую и запоминающуюся форму. Вспомните хрестоматийные слова Маяковского, что поэт изводит единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Здесь мы видим, что одна из величайших заповедей умещается в четыре слова. Для подготовки столь краткого и разящего ответа, вот, мне кажется, вот простому смертному потребовались, наверное, дни. Очень сложно быть кратким. Вспомните Чехова, краткая сестра таланта. Тот же Уинстон Черчилль, которого мы уже цитировал, как-то выступая перед парламентариями, сказал, «Господа, простите меня, моя речь будет длинна, у меня не было времени на подготовку короткой речи». И ответ Христа фарисеям поражает вот этой мгновенностью ответа, не только точностью, но и мгновенностью. Один из православных комментаторов Нового Завета, комментируя этот отрывок, написал интересную, немного странную фразу. «Ответ этот удивил всех, потому что он был сотворен, так сказать, из ничего». Фарисеи сражены ответом Христа. Это не просто победа по очкам, это капитуляция, это нокаут. Обратите внимание на неожиданную для фарисеев реакцию. Они удивились. В Новом Завете фарисеи, в общем-то, показаны как люди, не слишком подверженные эмоциям. И вот здесь их опытных введений богословских споров, непримиримых в своей ненависти ко Христу, ответ Христа удивляет. Они удивились и, оставив его, ушли. Давайте теперь посмотрим, что вот в этой фразе «кесарю кесарево», «Богу Божье», что в ней скрыто для нас. Это установление. Это установление определенных правил, определенных обязательств. Как мы говорили, христианин – человек с двойным гражданством. Пока мы находимся в телесной храмине, мы являемся гражданами в том числе земных государств. В большинстве государств гражданин может и должен, в общем-то, пользоваться теми социальными благами, теми общественными услугами, которые государство предоставляет. Но человек не может ими пользоваться, не отдавая государству, не исполняя перед государством определенных обязанностей. И обратите внимание, что отдавать государству кесарю кесарева – это повеление Христа. В частности, увы, Христос обязывает нас платить налоги. Даже если это такой бессмысленный налог, как на развалившуюся аку. Затем это вот в этом, вот в этой фразе «кесарю кесарево» формулируется принцип разграничения власти государства и власти Бога. Здесь придается светской власти определенная святость, Господь признает ее. Если хотите, это разграничивается вот права государства и свобода совести. Ну и, наконец, исполнение обязанностей перед государством, то, о чем здесь говорит Христос, это фактически формирование социальной этики христианина, предусматривающей законопослушное поведение и социально ориентированное поведение. Итак, мы видим, что отдавать кесарю кесарево, то есть отдавать государству, мы можем в том случае, если ведем законопослушный образ жизни, платим налоги, исполняем обязанности, которые на нас государство возлагает. И перед государством таким образом задолженность погашается, кесарю отдали. Происходит ли вот в результате этого поведения достойного гражданина, законопослушного поведения, в том числе и воздаяние Богу? Ответ – да, но только до определенной степени. Господу, безусловно, угодно то, что мы ведем себя законопослушно. Апостол Павел говорит, что отдавайте каждому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Петр об этом же говорит, что Бога следует бояться, царя чтить. И если можно так выразиться, это то, что определяет нашу позицию по отношению, если угодно, к властям. Но главное в жизни христиан, первое и последнее слово, оно принадлежит Христу. Голос Христа громче любого голоса, громче любого закона, устанавливаемого людьми. Мы знаем из истории церкви такой случай, что когда апостолы проявили публичное неповиновение решению Синедриона и не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе, решительно определив свое отношение к человеческим законам, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. И что мы могли бы, как верующие, как Церковь Христова, воздавать нашему Господу? Дело в том, что вот если мы посмотрим на вот эту фразу «кесарю, кесарево, Божье Богу», четыре слова всего лишь. Первая часть про кесаря, вторая про Божье. И тем не менее, вот, несмотря на такое вот равенство, два слова здесь, два слова там, вторая часть этой заповеди неизмеримо больше, потому что власть Божья, она неизмеримо больше власти любого кесаря. Слава Божья неизмеримо больше славы любого правителя. И отдавать земные дары какие-либо Богу бессмысленно, ибо Господня земля, как написано в послании к Коринфянам, и все, что наполняет ее. Какого-либо духовного стандарта или формулы касательно того, что мы могли бы отдавать Господу, не существует. По счастью, не существует, потому что в этом случае не было бы живого общения с живым Творцом, а наше общение с Богом сводилось бы к исполнению пустых формальностей, проставлению галочек. Вот это воздали, это воздали, это воздали. По счастью, такого стандарта нет, но существуют некоторые ориентиры, которые я скоро приведу, касательно того, что мы могли бы Господу, как верующие, воздавать. И прежде чем вот перейти к этому, я хотел бы предложить вашему вниманию не то, что какой-то высокодуховный пример, и никоим образом не рекомендацию, но попытку, и я не исключаю, что наивную попытку того, как мы могли бы размышлять на тему того, что нам стоит воздавать Господу. Подумайте о человеке, которого вы любите, мужчина ли, женщина, ребенок, и вы хотите этому человеку сделать подарок. Вы становитесь особо внимательными слушателями, когда этот человек говорит: а вот было бы здорово, если бы у меня было вот что-то, вот, что-то там. Услышав это, вы начинаете искать вот это что-то, желая подарить любимому человеку то, что он хочет, действуя по любви и движимой любовью. И наше воздаяние Господу должно строиться по таким же принципам. Иисус сказал, что мы должны любить Господа, возлюби Господа твоего всем сердцем твоим. Мы, христиане, должны любить Господа и, действуя по любви и движимой любовью к нашему Спасителю, сообразуясь с Его волей и исполняясь Святым Духом, мы должны находить вот то, что мы, каждый конкретный из нас, может Господу воздать. Обратите внимание, что в Новом Завете есть, ну, позвольте мне использовать вот такое слово «подсказки», есть масса предложений, стоящих не сколько в повелительном наклонении, а сколько в заботливо-повелительном и в любовно-повелительном наклонении. Это как, в них как раз в этих местах в Священном Писании и сокрыто то, что Господь хочет, чтобы мы делали. И давайте на несколько вот таких эпизодов, на несколько таких повелений посмотрим. Мы с вами куплены дорогой ценой. За нас умер Христос, и мы должны славить Его, прославлять Господа в телах наших и в душах наших. Мы должны благодарить Господа за то, что нам, за то, что Он делает для нас. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы должны поклоняться Господу в духе и истине, ибо таких поклонников Господь ищет себе. Мы должны нести свет Христов людям, мы должны благовествовать о Христе. И если в человеке есть свет, божественный свет, который Христос ему дает, то он не имеет ни малейшего права скрывать вот этот свет от окружающих. Иисус произносит такие слова, что «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного». Известнейший проповедник Билли Грэм, который приезжал в Россию в том числе, написал вот такие слова. «Мы, христиане, должны уподобиться трубам, а не хранилищам, не резервуарам. В резервуаре вода хранится, а по трубам разливается и дается всем нуждающимся. Бог хочет, чтобы мы воздавали Богу Божье, были этими трубами, этими проводниками, изливающими на других Его благословение. Доброхотные пожертвования. Мы должны жертвовать. Это действительно то, что мы, как христиане, должны делать. Богу не нужны наши деньги для того, чтобы осуществить свой замысел. Он всемогущ и может сделать все сам, без нашей помощи. Но Он устроил мир так, что когда мы жертвуем до определенной степени, Его дело зависит от нашей щедрости. Когда мы жертвуем, Господь напоминает нам, что все, что у нас есть, на самом деле нам не принадлежит. Царь Давид говорит в молитве, «От Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, и благо для нас помнить эту истину и жертвовать доброхотно». Мы должны изучать Слово Божье. Первые христиане постоянно пребывали в учении апостолов. Апостол Павел призывает своего ученика Тимофея заниматься чтением, наставлением, учением. Николай Васильевич Гоголь в конце своей жизни написал несколько интереснейших писем, так называемый цикл «Письма к друзьям». В них он размышлял на христианские темы, в них он размышлял о том, что верующий человек должен делать. И вот у него есть такое письмо «Христианин идет вперед», где он размышляет об ученичестве. Он, в частности, говорит, что «друг мой, в христианстве считай себя не иначе, как школьником или учеником. Не думай, что ты уже был стар для того, чтобы учиться, и что силы твои достигли настоящей зрелости и развития, и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими». Для христианина нет оконченного курса. Он вечно ученик и до самого гроба ученик. Наконец, Господу угодна наша молитва. Господь хочет, чтобы мы возносили Ему молитвы. Господь хочет, чтобы мы молились в вере и в смирении. В послании к Фессалоникийцам говорится о необходимости молиться, непрестанно молитесь. На этих слайдах я, безусловно, привел далеко как не полный перечень того, что верующий должен воздавать Господу, нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. У каждого из нас различные духовные дары. У каждого из нас есть свои таланты, используя которые мы могли бы послужить нашему Господу. У нас у каждого различные способности, как написано, дары и способности различны, но Дух един. Просите Господа в молитвах указать вам, где и как вы могли бы использовать те дары, которые у вас, безусловно, есть для того, чтобы полноценно мы могли воздать Богу Божье, Его Царствие, Его величие, Его славу. Веруйте во Христа, любите Его всем сердцем и творите добрые дела, исполняя святой закон Его. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Господи, что Ты создал нас. Мы благодарны, Господи, за то, что по милости Своей Ты спас нас и искупил. Искупил от греха, от вечной смерти, от вечного осуждения. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты обильно нам даешь дары, дары духовные. И дай, Господи, нам эти дары использовать во славу Тебе, воздавая Тебе, Богу Божье, Тебе, великому, единственному, всемогущему Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Пусть каждый из нас служит Тебе, служит в Твою волю, в Твое царствие, в Твое величие. Во имя Христа. Аминь.